говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал, специальный выпуск. Основной итог 2007 года, по мнению слушателей и читателей нашей интернет-страницы свободанews.ru, состоит в том, что глобальное потепление, наконец, признано научным фактом. Именно за это научное обоснование межправительственная группа ученых под эгидой ООН, исследовавших климатические изменения, вместе с Алом Гором получили в минувшем году Нобелевскую премию мира. Откровенно говоря, мы полностью согласны с нашими слушателями и читателями. И вряд ли есть другая тема, которой мы уделяли бы больше внимания. Экономика, культура, быт, питание, безопасность, наши кошельки, в конце концов, все это зависит от климата. Специальный выпуск программы сегодня посвящен состоянию нашей планеты.
Я съездил на Северный полюс. Я проплыл под ледяным покровом на атомной подводной лодке с тех пор, как в 1857 году началось патрулирование этой зоны. Они с помощью радара проводили замеры толщи льда, потому что они могли всплыть на поверхность только в тех районах, где толщина льда составляет метр или меньше. Так что они методично составляли карту, но не публиковали ее, потому что материалы были засекречены в интересах национальной безопасности. Я поехал на север, чтобы убедить их рассекретить данные. И вот что я обнаружил. Начиная с 70-х годов, происходит стремительное сокращение объема толщины арктического ледяного купола. За 40 лет он исчез на 40%. А новые исследования сейчас показывают, что через 50-70 лет в летнее время льда вообще не будет.
Это отрывок из фильма Элла Гора «Неудобная правда». Накануне получения премии Гор ездил в штат Колорадо, встречался с Конрадом Штеффеном, директором Объединенного института исследования окружающей среды в Университете Колорадо. Ученый провел 15 весен в Гренландии.
Именно так. Я езжу в Гренландию, начиная с 1990 года, когда я установил там, на ледяном покрове, исследовательский лагерь, чтобы исследовать климат и ледник, покрывающий остров. В начале 90-х годов температура была ниже обычной, то есть в те годы было больше осадков и меньше талого льда. Но начиная с 95-98 годов, период таяния стал более продолжительным. Спутниковое наблюдение за этим районом началось в 1978 году. По нему мы можем измерить районы и масштаб таяния льда. Фотографии со спутника показывают, что за эти годы льда стало на 30% меньше. И в особенности за последние 10 лет. Каждый год приносит рекорды. Сначала мы думали, что 2005 год был особенно плохим, но и в 2007 году ледник растаял на 10% больше, чем мы когда-либо регистрировали, начиная с 1978 года.
Как тает лед? Ведь он настолько плотный, что похож на камень.
Он почти как камень, вы правы. И он занимает огромную территорию, более 2000 километров с севера на юг и почти 500 километров с запада на восток. Так что объем льда огромен, это самый большой ледяной покров в северном полушарии. И если погрузить весь этот лед в океан, то уровень воды на земном шаре повысится приблизительно на 6,5 метров. Что мы сейчас видим? Спутники показывают поверхность, на которой лед начал таять. Они регистрируют именно масштаб, а не объем таяния. Но в 2003 году НАСА запустила специальный спутник, с которого можно измерить и объем льда. Это делает параллельная группа в моем институте. Они только что опубликовали отчет, в котором говорится, что каждый год мы теряем около 180 гигатонн льда. Трудно себе представить какой-то объем на практике. Но давайте возьмем все ледники в Европейских Альпах. Они составляют около 100 гигатонн. То есть объем растающего льда в Гренландии в 1,8 раз превышает объем всех альпийских ледников. И эта вода уходит в океан.
Конрад Штеффен, директор Объединенного института исследования окружающей среды в Университете штата Колорадо. Отрывок из фильма Элла Гора «Неудобная правда».
Антарктида – самый большой кусок льда на планете. Мой друг сказал мне в 1978 году: «Смотри, если в шельфе Антарктики появятся трещины, это признак глобального потепления. Если посмотреть сегодня, то лед откалывается по всему периметру Антарктиды». И все это произошло за последние 15-20 лет. Давайте возьмем только один пример – залив Ларсона. На фотографиях с воздуха видны небольшие черные озера. Создается впечатление, что мы смотрим через лед на океан, который находится под ним. Но это не так. Это просто талая вода, которая собирается в озера на поверхности льда. Если бы вы летели над Антарктидой, вы бы увидели эти озера с высоты 200 метров. Настолько они большие. Вдали горы, а перед горами континентальный шельф. Это плавучие льды. А ближе к горам – лед, покрывающий землю. От залива до гор – около 35 километров. Исследователи думали, что этот лед не сдвинется в ближайшие 100 лет, даже при глобальном потеплении. Но ученые пришли в шок, когда увидели, что начиная с января 2002 года и в течение 35 дней этот лед полностью исчез. Они не могли понять, каким образом этот лед мог растаять с такой скоростью. Они пытались проанализировать, в чем состояла их ошибка. И вот тогда они обратили внимание на эти озера талой воды.
Вернусь к разговору с Конрадом Штеффеном, директором Объединенного института исследования окружающей среды в Университете Колорадо. В Гренландии процессы выглядят так же?
Да, очень похоже. На самом деле Эл Гор месяца полтора назад приезжал в наш институт в Колорадо, и мы снабдили его последними данными исследований. Отличие состоит в том, что в Гренландии в намного большей степени, чем в Антарктиде, лед тает на поверхности. Вода тяжелее льда, именно поэтому она находит трещины в ледяном покрове и уходит все глубже и глубже вниз. А когда происходит такое бурное таяние, как в последние годы, это уже не тоненькие ручейки, это реки, которые проходят через ледяной покров. Мы называем их мельницами. Затем эта вода собирается под ледяным покровом и приводит к сползанию ледников с острова в океан. Мы исследовали это движение льда, особенно в такие жаркие летние периоды, как это было в последние 10 лет. Мы заметили, что скорость сползания льда может увеличиваться в полтора раза. Ледники сползают в воду и раскалываются, образуя айсберги. Именно поэтому мы в последнее время и теряем такой объем льда.
Каковы все-таки будут последствия, если вся эта масса льда на плюсах растает?
В докладе, который подготовила группа ученых, изучающих под эгидой ООН изменение климата, говорится, что, основываясь на нынешних знаниях, то есть на знаниях на 2006 год, к концу века уровень воды в Мировом океане повысится приблизительно на 55 сантиметров. Этот доклад основан только на данных таяния льда с поверхности Гренландии и других ледяных покровов. Но мы в последние годы заметили, и не только в Гренландии, но и в Антарктиде, что лед тает не только с поверхности. Мы заметили, что он сползает в океан, ломается на куски и тает. Если этот ускоренный процесс потери льда продолжится, то наш прогноз таков. Уровень Мирового океана может повыситься почти на метр, то есть в два раза больше, чем утверждается в докладе. Метр не выглядит так устрашающе, если вы живете в центре какого-то континента. Но в прибрежных районах, где живут миллионы людей, жители должны уже сейчас думать о том, как смягчить удар природы. Потому что один метр повышения может означать на практике, при шторме, повышение на несколько метров. Прибрежные районы могут быть затоплены, как и небольшие острова, лишь на несколько метров возвышающиеся над уровнем моря. Так что я предвижу очень серьезные последствия, если все будет развиваться, как сейчас.
Из фильма Элла Гора «Неудобная правда» компьютерная модель повышения уровня Мирового океана и, соответственно, затопления прибрежных районов.
Вот что произойдет с заливом Сан-Франциско. В этом районе живет очень много людей. Нидерланды – одна из стран, лежащих ниже уровня моря. Полное уничтожение. Район вокруг Пекина, дом для десятков миллионов людей. Еще хуже в районе Шанхая. Там живет 40 миллионов человек. Еще хуже Калькутта и на востоке, Бангладеш. А в районе затопления сейчас живет 60 миллионов человек. Подумайте о том, что случается, когда от экологических бедствий становятся беженцами несколько сотен тысяч человек. А теперь представьте себе, что их будет 100 миллионов или больше. Возможно ли это, чтобы мы готовили себя к борьбе с другими угрозами помимо терроризма? Может быть, стоит беспокоиться и о других проблемах тоже?
Конрад Штефан, почему эти данные о том, что ледники не только тают с поверхности, но и ускоренными темпами сползают в океан, не вошли в доклад межправительственной группы экспертов ООН по исследованию климатических изменений?
Мы пока не можем составить точную модель, как будет развиваться этот процесс. И именно поэтому данные не были включены в доклад. Все существующие модели не могут оценить динамику сползания ледников. В июле в Санкт-Петербурге пройдет конференция. Она как раз объединит всех ученых, которые проводят наблюдения за ледниками. И мы попытаемся выработать общую модель реакции льдов на климатические изменения.
Директор Объединенного института исследования окружающей среды в Университете штата Колорадо Конрад Штефан. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Специальный выпуск «Глобальное потепление». У микрофона Ирина Лагунина. В фильме Элла Гора размытые дороги, торчащие балки рухнувшего дома, веселые цветочки, которые должны, конечно, радовать глаз в вечной мерзлоте, но почему-то не радуют. В фильм не успели включить данные о том, что в 2007 году люди, живущие в районе Полярного круга, впервые стали устанавливать в домах кондиционеры на летнее время. Северные народы страдают от изменения климата больше других. Во-первых, потому что все, чем мы отравляем воздух, стягивается к полюсам. А во-вторых, потому что, чтобы выжить в этих условиях экстремально холодных температур, люди столетиями приспосабливались и вырабатывали свой ни на что не похожий быт. А сейчас вся эта перенесенная в настоящее память поколений рушится, как те дома, построенные на том, что было вечной мерзлотой. Я позвонила за Полярный круг в город Инувик в канадской территории Нунавут в дельте реки Маккензи. Дуэйн Смит – президент канадского отделения Инуитского приполярного совета. Совет объединяет инуитов, или иначе говоря, эскимосов, четырех стран – Канады, США, Дании и России. Чтобы дать представление нам, живущим в более приятных климатических условиях, с какими проблемами в первую очередь сталкиваются люди, живущие близ Полярного круга?
Есть целый ряд проблем, которые влияют на людей, особенно на инуитов, о которых можно говорить в связи с изменением климата. Поскольку я сам инуит, эти проблемы мне хорошо известны. В первую очередь, это изменение температуры, изменение влажности и количества осадков. Зимой выпадает меньше снега, а летом и осенью бывают продолжительные дожди. Особенно плохо сказываются осенние дожди. Из-за них земля покрывается слоем льда, и животные не могут выжить это время до зимы. А зимы становятся все короче и приходят позднее. И это порождает проблемы с перемещением, потому что люди не привыкли к таким высоким температурам в это время года.
В фильме «Элла Гора. Неудобная правда» одна из знаковых сцен – развалившийся дом. Дом был построен на вечной мерзлоте, но почва растаяла. Но насколько серьезно таяние вечной мерзлоты сказывается на бытии инуитов в целом?
Поскольку вечная мерзлота тает на все большую глубину, это начинает вызывать смещение слоев почвы в отдельных районах. Возникают проблемы с перемещением, с транспортом, особенно летом, когда дороги размыты. И еще одна проблема. Из-за более продолжительного летнего сезона мы стали замечать новые виды растений, которые захватывают территорию все глубже на север.
А это почему представляет проблему?
It's changing the... Это изменяет растительность севера, и животные, которые зависят от этой растительности, также вынуждены менять пути миграции, чтобы приспособиться к переменам и найти привычную для них еду, как, например, лишайник для карибу или оленей. А мы крайне зависим от этих животных. Они часть нашей культуры и диеты. Так что если они меняют свои привычки, то и нам придется менять наши.
Но вот вы сказали, что с юга приходит новая растительность. Вероятно, с растительностью приходят и новые животные.
Да, в какой-то степени. Мы начали замечать, что новые животные, характерные для более южного климата, уже приходят и сюда. Причем это касается не только животных на земле, но и в море, в прибрежных районах. И эти новые виды ведут себя как завоеватели. Но не всегда. Вот, например, мы заметили в наших широтах белохвостых оленей и лосей. Эти два вида продвигаются на север и приспосабливаются к среде вокруг них.
Но почему белохвостый олень не может заменить для инуитов северных канадских оленей карибу?
Может, до какой-то степени, но ведь жизнь строится на устойчивости развития. А когда появляются эти новые виды, мы же не знаем, сколько их, останутся ли они в этом районе на весь сезон. Я вот уже говорил о дождях поздней осенью, которые покрывают землю коркой толстого льда. Даже для карибу расколоть этот лед и добраться до еды непросто. Их популяция в Канаде сейчас резко сокращается. Слишком тяжело становится добывать корм.
А если все останется как прежде, что вы будете делать?
Некоторые поселения сейчас расположены ниже уровня моря. Из-за того, что уровень мирового океана повышается, они уже сейчас вынуждены переселяться, их дома рушатся. То есть эрозия и повышающийся уровень воды оттесняют людей вглубь материка. Более того, с каждым годом льда в океане становится все меньше. Это значит, что штормы становятся все более опасными, ведь без льда в открытом море их ничто не сдерживает. Намного более высокие волны накатываются на берег и еще более усугубляют проблему эрозии береговой линии. Один способ сократить эмиссии для нас – использовать энергию ветра. Мы только что провели в Канаде большую конференцию как раз на эту тему. Смогут ли арктические поселения выжить на энергии ветра?
Мы говорили с Дуэйном Смитом, президентом канадского отделения Инуитского приполярного совета. А что будет, если растают бескрайние просторы российской вечной мерзлоты? На эту тему мой коллега Александр Марков беседовал с руководителем Северо-Восточной научной станции Сергеем Зимовым.
Если эта почва оттаивает, микробы просыпаются, они страшно голодные, ну, там 20-30 тысяч лет ничего не ели, и начинают жадно поедать все, что не успели съесть во времена мамонтов. И при этом, если это достаточно сухие условия, выделяют углекислый газ, а если это влажные условия, выделяют метан. И вот представьте, десятки метров богатой углеродом почвы, если они оттают и начнут дышать. То есть из современных почв выходит углекислый газ, но тут же весной фотосинтез, растут листья, деревья развиваются, и все это опять возвращается в почву. А если из мерзлоты все это выйдет назад, то уже никак не закачать.
Скажите, а вот по масштабу это сопоставимо с ископаемым топливом, от которого человечество сжигает уголь, нефть?
Ну, если человек сжигает там, 5-6 гигатон в год ископаемых топлив, а в мамонтовых почвах порядка 500 гигатон. То есть это столько, сколько человечество сжигает за 100 лет.
То есть это очень серьезный объем получается.
То есть это почти столько же, сколько в атмосфере углекислого газа. То есть объем очень серьезный, и случись это, я, честно говоря, не знаю, как это можно остановить. Ну, есть, конечно, надежда, что не так быстро это будет выходить. Почему? Потому что кислород туда проникнуть глубоко не может. Почва настолько интенсивно поглощает кислород, что активно работает там верхние 2-4 метра. Но тут тоже беда, даже если кислород не будет проникать, метан будет выделяться, а метан в 20 раз опаснее, чем углекислый газ.
В смысле, вот парникового эффекта, да?
Да, у него парниковый эффект в 20 раз мощнее. Угу. Может, он медленнее выделяется при гниении мамонтовых почв, но 20 раз страшнее. То есть... Поэтому в мире сейчас очень многие всерьез задумались, и так сейчас разворачивается достаточно серьезная дискуссия, насколько велика эта опасность.
Ну, а что-нибудь с этим можно сделать? И получается, что это положительная обратная связь, то есть цепная реакция. Да, вот мы сжигаем уголь, нефть, из-за этого больше СО2 в атмосфере, из-за этого потепление, и начинают из-за этого оттаивать вот эти мамонтовые почвы, и еще больше парниковых газов поступает в атмосферу. То есть процесс должен идти с ускорением.
Да, ведь тут еще один интересный сценарий разворачивается. То есть там в этой почве так много органики, так много активных микробов, что когда они начинают активно дышать, поедать все это, они тоже выделяют тепло. И так что даже почва сама разогревается от этого. То есть достаточно один раз спровоцировать, мерзлота начинает таять, вот как эффект навозной кучи,
ну да,
которая разогревается сама по себе. То есть тут еще один каскад самоусиления, и его действительно трудно остановить.
Ну и что вот ваши прогнозы, как вы там ведь мерили это все количественно, да, вот это таяние, выделение метана, выделение СО2, какова динамика процесса и ваши прогнозы, как все это будет развиваться, можно ли что-то сделать, чтобы это медленнее замедлить или остановить этот процесс?
С вероятностью 60%, может быть, ничего уже и нельзя сделать. У нас есть некий запас времени, почему? Потому что самые богатые территории, где мамонтовые почвы лежат, лежат не у южной границы мерзлоты, а ближе к северу. И температура мерзлоты там градусов 6. Поэтому у нас еще есть несколько градусов запаса, прежде чем эта мерзлота начнет таять. Но вот в нашем районе, когда я был молодым, мерили температуру мерзлоты минус 6, минус 8. А сейчас в тех местах меряем 2,5-3.
Минус.
Минус. То есть всего-то 2 градуса и уже начнет таять. Более того, мы измеряем содержание углерода, стекающего с реками, с водосбора северных рек. Ну, всегда что-то листики гниют, мох гниет и с водой вытекает в реки. Выяснилось, что возраст вот этой вот желтой воды, которую Колыма несет к океану, уже 6,5-7 тысяч лет.
Пошел вот этот древний
углерод. То есть начала таять мерзлота. И вот эта вот желтая вода, богатая органикой, уже пошла.
О последствиях таяния российской вечной мерзлоты рассказывал руководитель Северо-Восточной научной станции Сергей Зимов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Специальный выпуск аналитического журнала посвящен глобальному потеплению. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетении культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают, русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 6 утра и 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В ходе беспорядков в Кении во вторник по меньшей мере 30 человек сгорели заживо. В городе Элдорет на западе страны во время столкновений между местными племенами группа жителей пыталась укрыться в церкви, но разъяренная толпа подожгла здание. Общее число жертв междоусобицы в стране уже исчисляется сотнями. В Багдаде в результате взрыва по меньшей мере 28 человек погибли и не менее 33 получили ранения. В столице Судана, Хартуме, скончался американский дипломат, тяжело раненый в результате нападения на посольскую машину. Его водитель, суданец, был убит. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Мотивы нападения пока не ясны. В Иране задержан человек, распространивший слухи о якобы готовившемся покушении на президента России Владимира Путина во время его визита в Тегеран в октябре. В Сергиевом Посаде во вторник утром неизвестные закидали бутылками зажигательной смесью молельный дом мусульман. Никто не пострадал. Машина одного из прихожан уничтожена. В Москве вступила в силу новая редакция административного кодекса. Впервые введено наказание для чиновников за невнимательное отношение к обращениям граждан. Штраф в 3000 рублей. В центре Киева прошли факельное шествие и митинг сторонников общества «Свобода» и Конгресса украинских националистов, приуроченные к 99-летию Степана Бандеры. Парламентские выборы в Пакистане, очевидно, будут перенесены. Финляндия с 1 января стала председателем ОБСЕ.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем специальный выпуск аналитического журнала «Время и мир». Мы говорим сегодня о глобальном потеплении. У микрофона Ирина Лагунина. Ученые подсчитали, что если температура на земном шаре повысится на 2 градуса по сравнению с 1990 годом, то треть видов земной флоры и фауны могут исчезнуть. А вместе с таянием ледников и льда Северного полюса под угрозой окажутся белые медведи, моржи, нерпы и белая чайка. Одним из важных эпизодов, состоявшейся прошлым летом российской полярной экспедиции «Арктика-2007», стала высадка на землю Франца Иосифа группы орнитологов, работающих по совместному российско-норвежскому проекту. Их целью было изучение популяции редкой белой чайки, гнездящейся только на самых северных арктических островах. Об изучении белой чайки рассказывает руководитель орнитологической экспедиции Мария Гаврила, научный сотрудник Санкт-Петербургского арктического и антарктического института. С ней беседует Александр Сергеев.
Название «белая чайка» — это для большинства людей означает исследование тех птиц, которые в приморских городах заменяют ворон, да?
Для большинства моих собеседников, когда я говорю, что вот я изучаю белую чайку, они говорят, так все же чайки белые, вот они вокруг летают, зачем ты едешь за ними в Арктику? Белый цвет действительно превалирует в окраске всех чаек, но есть отдельный вид чаек, немножко обособленный от других чайковых птиц, и это его научное русское название – белая чайка. По латыни он звучит как «Pagophila burnea», что в переводе означает «любительница льдов белого цвета». За эту любительницу льдов и приходится ездить в те моря, где летом лед на акватории. Белая чайка – это вид, который населяет только Арктику. На гнездовании эти птицы встречаются только на высокоарктических островах, на территории всего 4 приарктических государств. Это Канада, канадский арктический архипелаг, это Дания, Гренландия, это Норвегия, архипелаг Шпицберген и Россия. В России ареал этого вида гнездовой, он наиболее обширен. Белая чайка гнездится на земле Франца Иосифа, на островах Карского моря и на архипелаге Северная Земля.
А почему выбор пал именно на этот вид?
Этот вид можно назвать индикатором состояния арктических экосистем в целом. По имеющимся данным, эти птицы встречаются в районах, где есть какие-то формы льда, и сильно зависят от этих биотопов. И в связи с современными климатическими изменениями, с тенденцией потепления Арктики, сокращается площадь морских льдов, по-другому льды распределяются в летнее время, и в связи с этим мы полагаем, что изменяется распространение, численность этого вида чаек. Сигналы тревоги поступили из Канады. Канадские ученые заявляют о 80% снижении численности в Канадской Арктике этого вида всего лишь за 20 лет. И, в общем, мировая общественность, орнитологическая, она сильно обеспокоилась, и выяснилось, что данных о состоянии популяции в других странах на местах гнездования практически нет. Специальные исследования на территории Российской Арктики проводились более 10 лет назад, в том числе участниками нашего отряда, вот Андрей Волков, член нашей экспедиции, он проводил исследования в 90-х годах, многолетние, на островах Карского моря. После этого там из орнитологов никто практически не бывал. И в других странах этот вид тоже никогда не был объектом специального исследования, исключительно в силу того, что очень труднодоступны места гнездования.
А чем они вообще там в этих труднодоступных местах питаются? Что за образ жизни они ведут?
Белая чайка – это типичный морской вид. Корм она добывает преимущественно морского происхождения. Как и все чайки, она достаточно пластична в выборе кормовых объектов. В море она питается рыбой мелкой и ракообразными. Существуют так называемые криобиологические системы, то есть экосистемы открытой воды, но тех участков акватории, где есть дрейфующий лед. Дрейфующий лед – это очень интересный субстрат. Это не какое-то твердое сплошное вещество. Он имеет сложную структуру, состоящую из ледяных игл, каналов, наполненных солевым раствором. В этих каналах обитают специальные формы ледовых водорослей. Водорослями питаются специальные формы холодолюбивого зоопарка, морского планктона и, соответственно, хладолюбивые виды рыб. Основной вид рыб, связанный с дрейфующими льдами Арктики, это сайка или полярная трясочка. Это родственный вид того же семейства, что и обычная треска, которую мы все хорошо знаем. Сайка – это ключевой элемент всех пищевых взаимоотношений высокоширотной Арктики. Это излюбленный объект питания белых чаек. Но, как и все чайки, они всеядные, поэтому они в тех местах, где есть человек на островах, то они охотно посещают помойки, чем они близки к тем чайкам, которые мы знаем в городах на материке. В большинстве мест их обитания, конечно, человека нет, поэтому чайки охотно следуют за белыми медведями, ждут, когда он поймает какую-нибудь добычу, и остатки трапезы белого медведя – это один из видов корма белых чаек.
В связи с потеплением льды отступают на север, не создают уже те условия прокорма, которые нужны для чаек.
Да, это наша рабочая гипотеза, то, что современные изменения численности и распределения белых чаек на гнездование, а также в море, связаны с изменением ледовой ситуации в арктических морях. Этой рабочей гипотезой мы получили хорошее подтверждение в экспедиции прошлого года. Один из ключевых районов наших работ был остров Виктория. Это маленький островок площадью всего лишь 5 километров между российским архипелагом Земля Франц Иосифа и норвежским архипелагом Шпицберген. Это клочок суши, перекрытый ледником, и свободный от ледника суши, это всего лишь километр на 200 метров. По последним сведениям, там была большая колония белых чаек, которая наблюдалась с 50-х годов. Последние наблюдения были в начале 90-х годов, там гнездилось 700 пар. Мы преодолели очень большое расстояние от востока Карского моря через землю Франц Иосифа на крайний западный предел нашей Арктики на остров Виктория. Когда мы туда прилетели, мы увидели 9 чаек, которые не проявляли никаких признаков гнездования. Море вокруг было совершенно свободно от льдов. Когда мы летели на вертолете от земли Франц Иосифа, отдельные льдины наблюдались далеко у горизонта к северу. Мы нашли около 800 старых гнезд белых чаек. Мы взяли статью наших предшественников, которые отнаблюдали там гнездящихся чаек. Там было сказано, что пока мы шли от земли Франц Иосифа к Виктории, в то же самое время года, в июле месяц, мы все время шли во льдах. Такое косвенное подтверждение того, что действительно существует какая-то связь. Ну и потом у этой чайки есть одна такая особенность. Белые чайки практически не садятся на открытую воду. Это не ныряющие птицы. Они могут бегать по кромке берега, собирать какой-то корм у уреза воды. И, скорее всего, они также поступают на кромочке дрейфующего льда. То есть она собирает корм около края какой-то тверди. Проблема с этим видом заключается в том, что мы не знаем мест кормежек этих чаек. Вот мы в прошлом году обнаружили очень крупную колонию, то есть наибольшую колонию, которая когда-либо наблюдалась в мире этого вида. Почти что 2000 пар, которые гнездились на участке всего лишь 500 метров. И когда мы подлетали к острову, отлетали несколько раз на вертолете, нигде в окрестностях мы не видели кормящихся чаек ни на море, ни на льде. То есть они сразу с колонии куда-то улетали в те места, где есть хорошие для них условия кормодобывания, которых мы не знаем. Поэтому одна из целей нашего проекта – это все-таки понять, каковы связи белых чаек с различными биотопами, с различными формами льда, на какие расстояния они могут улетать за кормом и возвращаться к птенцам, как они перемещаются во внегнездовой период.
Но если причиной сокращения численности является отступление льдов, потепление, то какую стратегию можно предложить?
Действуют разные факторы. Допустим, на территории России отстрел вида запрещен. Белая чайка внесена в Красную книгу Российской Федерации. Яйца собирают. В Гренландии стреляют белых чаек. Еще один фактор – это загрязнение. В канадской Арктике очень высокие содержания ртути обнаружены, непонятные совершенно. В наших образцах обнаружена хлорорганика в высоких концентрациях. Как она влияет на физиологию птиц, пока непонятно. И если естественные факторы, негативно влияющие, то есть потепление климата, отступание льдов, к ним еще присоединится загрязнение окружающей среды и пресс-охоты, тогда может наступить крах. Повлиять на отступание кромки льда мы, конечно, не в состоянии, но мы должны проследить, по крайней мере, чтобы не было дополнительных факторов, которые усиливают негативное воздействие на этот вид. Это мы можем сделать.
С научным сотрудником Санкт-Петербургского арктического и антарктического института Марией Гаврило беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Специальный выпуск «Глобальное потепление». Итак, ученые доказали, что глобальное потепление и человеческая деятельность на планете, а именно выбросы в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект, вещи взаимосвязанные. Но готовы ли правительства руководствоваться выводами доклада ООН? И представляют ли в полной мере последствия климатических изменений? В минувшем году в Стамбуле прошла выставка под названием «Босфор без воды». Я передаю микрофон нашему корреспонденту в Турции Елене Солнцевой.
Пустынная сухая земля без единой травинки в безлюдном Стамбуле. Температура воздуха около 60 градусов по Цельсию. На выставке «Босфор без воды» в одном из стамбульских выставочных залов страшные картины фантастического будущего. Двухметровый холст с изображением плачущих курдских детей, которые напрасно просят у матери воду. Написанный маслом слепой старик, сидящий на берегу высохшего мраморного моря, протягивает к слепящему солнцу костлявые руки. Картины, с документальной точностью воспроизводящие любимые пейзажи, подчас поражают своей жестокостью. Стаи средиземноморских мух кружат над пустыми пляжами Анталии. Обезвоженные мертвые человеческие тела в Босфорском проливе, иссохшие султанские фонтаны, на дне, словно насмешка, валяется кем-то забытый медный стакан. Критики называют выставку апокалипсисом сегодняшнего дня. Организаторы выставки, студенты стамбульских университетов, объясняют, что пытались метафорически осмыслить проблему будущего изменения климата и обратить внимание на проблему нехватки питьевой воды, говорит студент факультета изящных искусств университета Мармара Озан Каракоч.
В результате глобального потепления в Турции могут возникнуть серьезные проблемы с водой. На картинах молодых турецких художников возможные сценарии будущего. Мы представили, как, например, может выглядеть в будущем Босфор без воды, высохшее мраморное море или озеро Ван, самое большое на востоке Турции. Думаю, картины произведут впечатление не только на посетителей выставки, но и на представителей власти. Наши пейзажи расходятся по интернету. Надеюсь, они заинтересуют официальной организации.
Су-су-су, гельбана су. В старинной курдской песенке женщины просят Аллаха дать воду. В минувшем году в Турции выпало минимальное за последние 50 лет количество осадков. По прогнозам турецких ученых, грядущее лето станет самым жарким за последний век. Температура воздуха в центральной Турции может достигнуть 40-50 градусов. Из-за отсутствия осадков уже в сентябре в 15-миллионном Стамбуле начнутся перебои с питьевой водой. Экономисты ищут способы обдуманного использования водных ресурсов. Слишком много воды, по мнению экспертов, расходуется в общественных фонтанчиках для омовения во дворах стамбульских мечетей. Призывы ограничить поставку воды вызывают вполне понятные протесты у верующего населения. Между тем, прогнозы на ближайшее будущее более чем неутешительны. Власти уже планируют ввести налог на воду и ограничить потребление до 60 литров на человека в день. Встревоженный прогнозами катастрофической нехватки воды, премьер-министр страны Реджеп Эрдоган обратился к турецкому народу. Выступление турецкого лидера оказалось очень своевременным. В некоторых регионах уже ощущается нехватка воды. Вот что говорят на улицах жители Стамбула.
Еще недавно Турцию называли богатой на водные ресурсы страной. Однако говорят, что запасы пресной воды за последние годы сократились наполовину. К тому же в последние десятилетия не было правильного управления пресными водоемами. Осушили ряд естественных водохранилищ, которые теперь пытаются снова искусственно наполнить. Нет грамотной политики в сохранении воды.
В Турции все покупают воду, которую привозят в больших пластиковых бидонах. В последнее время вода сильно подорожала. Все стараются запастись. По телевизору постоянный прессинг о том, что вскоре станет трудно с водой. Думаю, бедствия с обеспечением пресной водой в Турции в самом ближайшем будущем неизбежны.
В школе мою 10-летнюю дочь пугают рассказами, что в скором будущем все живое умрет от недостатка воды. Эти якобы заботливые учителя заставляют писать детей прогнозы о будущем без воды. Ребенок приходит озабоченный, нервный. Думаю, это неправильно. Нельзя действовать такими жестокими методами.
В Анатолии, на юго-востоке Турции, берут начало полноводные реки Тигр и Евфрат, дающие жизнь арабским пустыням. Когда в январе 90-го года турецкие гидротехники для заполнения водохранилища одной из плотин на месяц остановили сток Евфрата в Сирию, отношения между странами накалились до предела. В арабском мире действия Турции оценили как попытку лишить арабские страны вод Евфрата в ущерб их интересам и поставить арабский мир в зависимость от турецкой воды. Сопредельные Ирак и Сирия считают, что Тигр и Евфрат следует рассматривать как международные водные бассейны и распределять воду по квотам. Однако турецкие власти недвусмысленно заявили, что имеют право на свои природные ресурсы, ссылаясь на то, что крупнейшие реки берут начало на ее территории. По мнению историка и журналиста Юсуфа Канлы, растущая нехватка питьевой воды станет причиной большого конфликта на Ближнем Востоке.
Нехватка воды, обусловленная глобальным потеплением, может породить рост напряженности в этом неспокойном регионе. В конце 90-х годов турецкие планы по строительству дамб на реке Евфрат привели страну на грань войны с Сирией. Тогда Дамаск обвинил Анкару в сознательном вмешательстве в водоснабжение страны, которая пользуется рекой по течению после Турции. Власти Турции в ответ заявили, что Сирия укрывает курдских сепаратистов. Проблема в том, что турецкие власти считают, что если они оставляют арабам воду, то это подарок. А арабские страны Персидского залива думают, что попали в зависимость от турецкой воды. По-моему, кризис будет только углубляться.
Что же на самом деле ожидает Турцию в ближайшие годы? На основе изучения данных об изменении климата за последние несколько столетий, турецкие ученые создали несколько компьютерных моделей, показывающих, что станет со средиземноморским климатом через 150 лет. Варианты возможных последствий глобального потепления выглядят неутешительными. В стране наблюдается общее повышение температуры, не связанное, как сейчас, с приходом весны. В самое ближайшее время температура увеличится еще на 4 градуса. Это означает, что Турция постепенно вступает в зону засушливого климата. Если не принять меры, то через пару веков пейзаж Малоазиатского полуострова будет походить на виды Саудовской Аравии. Территория Турции может превратиться в пустыню Сахару.
Босфор без воды. О влиянии климатических изменений на Турцию рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир», специальный выпуск «Глобальное потепление». У микрофона Ирина Лагунина. В конце минувшего года правительство Германии представило новую экологическую программу, одну из наиболее радикальных в Европе. В частности, объем выброса в атмосферу углекислого газа планируется сократить к 2020 году на 40% по отношению к уровню года 90-го. Это вдвое больше сокращения, которое планирует к этому времени Европейский Союз в целом. Законопроекты, одобренные правительством страны, предполагают также, что уже к 2020 году 30% всей потребляемой в стране электроэнергии будет вырабатываться на возобновляемых источниках. Это в 4 раза больше, чем сегодня. Одна из важнейших составляющих программы – стимулирование производства и потребления в стране биотоплива для автомобилей. Рассказывает наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Каждый автовладелец в Германии проезжает в рабочий день не менее 25 километров, а каждый третий из них по пути на работу и обратно проезжает ежедневно более 100 километров. Бензин сегодня дорогой как никогда, и неудивительно, что в последнее время все больше людей организуют групповые поездки, когда несколько человек едут на работу в одной машине и делят расходы на бензин между собой. А дотошные немецкие эксперты уже подсчитали, что при групповой поездке до работы, расположенной в 40 километрах от дома, каждый водитель сэкономит только на бензине почти 1400 евро в год. Автомобильная компания Ford даже создала в Германии специальный веб-сайт, с помощью которого можно подобрать себе попутчиков. В целом, таких порталов в Германии уже 4, и в ближайшее время станет, видимо, еще больше. Мой первый собеседник – эксперт крупнейшего в Германии автомобильного клуба ADAC Михаил Нидермайер.
Прежде всего, в целях сокращения выброса углекислого газа автомобили должны иметь соответствующее техническое оснащение. Однако и сам водитель может в большой мере этому способствовать. Экономный водитель, во-первых, своевременно переключает скорости и старается ехать на максимально малых оборотах двигателя. А увидев издалека красный сигнал светофора, заранее сбрасывает газ и переключается на нейтральную скорость, гибко пользуется тормозами. Кроме того, мы рекомендуем избегать по возможности поездок на короткие дистанции. Ведь именно непрогретый мотор расходует особенно много топлива. А вообще мы советуем, если позволяет возраст, погода и условия местности, чаще пользуйтесь велосипедом. Это и вклад в охрану окружающей среды, и на пользу здоровью.
По данным Федерального статистического управления, 43% всех трагических происшествий на немецких автодорогах в 2006 году были обусловлены высокой скоростью. Она же была причиной каждой пятой аварии вообще. По экспертным оценкам, если взять за исходную точку нормативную скорость в 60 км в час, то превышение этой нормы только на 5 км повышает вероятность сразу вдвое. При скорости 70 км в час риск возрастает в 5 раз, а при скорости 80 км в час риск аварии возрастает в 30 раз. В связи с высокой смертностью на дорогах и нарастающей массой аварий в Германии раздаются призывы к автовладельцам вообще пользоваться как можно реже своими машинами. По мнению политиков, частично этого можно добиться, повышая налог на бензин. В некоторых городах Германии создаются также искусственные преграды на перекрестках, чтобы отбить у водителей охоту садиться за руль. Михаэль Нидермайер.
Мы считаем совершенно ошибочным со стороны правительства Германии попытку за счет повышения цен на топливо вынудить людей меньше пользоваться автомобилем. Особенно в отношении владельцев легковых автомобилей. И уж совсем неприемлемым мы считаем создание искусственных заторов за счет сужения улиц, ускоренного переключения светофоров и так далее. То есть мы выступаем против любых мер, направленных на то, чтобы отбить у водителя желание пользоваться своим автомобилем. Ведь именно в автомобильных пробках, и это политики должны помнить, больше всего загрязняется окружающая среда и бессмысленно расходуется топливо.
В Германии работают примерно 15 тысяч бензозаправочных станций. С начала 2007 года все они обязаны продавать топливо с биодобавками. Так в обычное дизельное топливо добавляется не менее 5% биодизеля, а в автомобильный бензин около 2% биоэтанола. По планам правительства Германии с 2008 года эта доля в обязательном порядке для обоих видов горючего должна быть повышена до 10%. Михаэль Нидермайер.
АДАЦ приветствует поэтапное введение биотоплива. Однако сколько именно его можно добавлять в обычный бензин и дизельное топливо, должны решать сами производители автомобилей. В данном случае мы протестуем против принуждения. Ведь не каждый из выпускаемых сегодня бензиновых двигателей способен без проблем переварить 10-процентные биодобавки. Мы также категорически против решения правительства Германии добавлять их в самый дорогой сорт бензина, так называемый «Суперплюс», который из-за более высокого налога стоит в среднем на 7 центов за литр дороже обычного сорта. Это в итоге сильно ударит по карману потребителя.
Сегодня в Германии примерно 17% всех сельскохозяйственных угодий используются для выращивания тех культур, которые идут потом на производство биотоплива. А его доля в общем объеме потребляемого в стране автомобильного топлива составила в 2006 году 6,25%. Когда речь заходит о биотопливе, обычно говорят о первом и втором его поколении. Чем они отличаются? Сотрудник исследовательского института ИФА в Мюнхене Манфред Шоппе.
Когда мы говорим о биотопливе первого поколения, мы обычно имеем в виду биодизель, который вырабатывается из масличных культур. В Европе, как правило, это рапс, а в других странах это и пальмовое масло, и соевые продукты. К этой же категории относится и добавляемый в бензин биоэтанол, который производят как из зерна, так и, например, из сахарного тростника, как в Бразилии. В Соединенных Штатах для этих целей используют в основном кукурузу, а в Европе – пшеницу или рожь. Теоретически биоэтанол можно производить даже из сахарной свеклы, которой в Европе много, но пока этот технологический процесс оказывается слишком дорогим. Так что в целом первое поколение биотоплива характеризуется тем, что оно вырабатывается из сельскохозяйственных культур и поэтому в какой-то мере конкурирует с производством из них же продуктов питания. Последствия мы все уже ощутили. Цены на некоторые виды продовольствия резко подскочили в последнее время. Что же касается биотоплива второго поколения, то сама технология его производства уже разработана, но пока не достигла, если хотите, той рыночной зрелости, когда ее можно применять на больших объемах производства. Преимущество биотоплива второго поколения заключается в том, что для него вообще не нужны сельскохозяйственные культуры. Речь идет о переработке любой органической массы. Это может быть древесина, кустарники, любые сорняки или трава, скошенная на газонах и в парках, плюс самые различные органические отходы.
Но пока рынок биотоплива даже первого поколения лишь формируется, что, естественно, порождает немало проблем.
Мировой рынок биотоплива еще не сформирован. Обычно речь идет лишь об отдельных регионах. В Бразилии, например, из-за лихорадочного наращивания производства биоэтанола в этом году явное перепроизводство сахарного тростника. А в США, также в ожидании спроса на биоэтанол, подобная ситуация сложилась с кукурузой. Как видим, структуры, регулирующие производство и сбыт нового продукта, пока не достигли еще необходимого уровня развития. В будущем индустрия, разумеется, научится и более рачительно использовать сельскохозяйственные продукты и найдет новые пути производства биотоплива, чтобы избежать отрицательных его последствий.
По планам Европейского Союза к 2010 году биотопливо должно составлять не менее 5,75% общего объема потребления бензина и дизеля в странах ЕС. В Германии эта норма уже перевыполнена.
О новой зеленой политике правительства Германии рассказывал наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Забота о климате начинается с собственной квартиры. Энергосберегающая лампочка, выключенные электроприборы, когда ими никто не пользуется, плотно закрытый кран, чтобы не капала вода, сортировка мусора. Кстати, о мусоре мы тоже много говорили в минувшем году. Почему-то сортировать его у россиян не получается. А в Японии его сортируют на 74 категории и все перерабатывают. Говорит Радио Свобода. Вы слушали аналитический журнал «Время и мир. Глобальное потепление». Над специальным выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».